Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Израиль под огнем. Прежде всего под огнем Хамас. За минувшие недели тысячи ракет были запущены из Газы, а также с территории Ливана и Сирии. Во время вторжения Хамас были убиты и ранены тысячи людей. 150 захвачены в плен. Но также Израиль под огнем критики. Многие в мире критикуют ответные действия Израиля в Газе. И фактически мир раскололся в своей поддержке Израиля и Палестины. К чему приведет нынешнее обострение конфликта? И как оно повлияет на отношения Израиля и России и на войну в Украине? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
7 октября, в субботу, Хамас совершил нападение на Израиль, прорвав оборонительную линию между сектором Газа и Израилем, сумев захватить в плен некоторые населенные пункты и военные объекты. Убито свыше 1000 человек, включая участников музыкального фестиваля у границ с сектором Газа, которые первыми приняли на себя удар террористов. Мирное население было взято в заложники, а действия Хамаса отличались особой жестокостью. В ответ на атаку Хамаса в стране было создано чрезвычайное правительство и объявлено о начале операции против террористов под названием «Железные мечи». Большинство арабских стран возложили ответственность на Израиль, в то время как западные страны выступили с осуждением действий Хамаса. Президент США Джо Байден не исключил предоставление военной поддержки Израилю, заявив, что любая третья страна, которая вмешается, пожалеет об этом. Уже сейчас США перебрасывают в регион военные корабли и истребители, опасаясь возможной эскалации со стороны Ирана и масштабного вступления Хизбаллы в конфликт. Хамас же назвал причинами нападения частичную блокаду сектора Газа. Лидер Хамас Салих Аль-Арури заявил, что они защищают мечеть Аль-Акс и тысячи палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Президент России Владимир Путин не осудил однозначно теракты Хамаса, призвав обе стороны к прекращению огня, заметив, что Россия может оказать помощь в урегулировании конфликта. Хамас поблагодарил Путина. Стоит сказать, что уже много лет Россия на высшем уровне поддерживает связи с руководством этой организации. Каковы сценарии развития конфликта? Изменится ли отношение Москвы и Тель-Авива и повлияет ли он на войну в Украине?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а с нами на связи по скайпу Леонид Голденберг. Автор «Голденберг говорит», сооснователь медиа «Мезуза», социальный аналитик и политолог. Добрый день, Леонид.
Добрый день. Здравствуйте.
Ну а то, что происходит сейчас, по состоянию на сегодняшний день, это что, похоже на начало новой большой войны, учитывая то, что исходит игра и угрозы из территории Ливана и из Сирии, эвакуируется север Израиля, фактически происходит стратегическое окружение?
Я могу сказать так, это не похоже на начало, это уже произошло, эта война началась. Собственно, государство Израиль именно что заявило, что это не операция, это не эскалация, это именно что война. И война, естественно, у нас большая.
Это ожидалось или все-таки такой масштаб войны является полной неожиданностью?
Скажу так, мы все это ожидали. Мы предполагали, что будет война, так или иначе. Я в Израиле лично с 2019 года, как гражданин страны, и в общении с друзьями, в общении с действующими офицерами армии обороны Израиля, в общении с солдатами, мы много раз говорили о том, что мы ждем войну. То, что она должна начаться завтра, сегодня, вчера, через 5 минут. И она началась.
И на этом фоне нарастает ли в Израиле критика того, как, собственно, и Цахал, и правительство, ну, проспали то, что произошло, вот то нападение со стороны Хамаса в Газе?
Часть граждан, естественно, настроена крайне негативно. Именно с негативной точки зрения, что они озвучивают это прямо сейчас. Но все-таки у нас закончились, скажем так, на это время внутренние политические разногласия. И граждане Израиля объединились, неважно, какого они политического спектра, левый, правый, за коалицию, за оппозицию, за Биби, против Биби, большая часть граждан сейчас, не больше все граждане Израиля, за Израиль. Прямо сейчас за победу Цахала, за победу, за возвращение спокойствия и безопасности наших граждан, нашей страны.
Но это мы все видим, тот момент небывалой солидарности и воодушевления, и то, как возвращаются тысячи и тысячи израильтян для того, чтобы резервисты для того, чтобы идти присоединиться к этой операции. Но в будущем, если взглянуть за рамки этого этапа войны, грозит ли что-то кабинету Нетаньяху?
Мы, евреи, очень любим отсылаться к истории. И я здесь могу отослаться к истории войны Судного дня, которая очень напоминает сегодняшние события, да. Когда мы также были застаны врасплох. И после войны произошла так называемая комиссия Граната, когда собрали, кто был прав, кто виноват. И после этого Голда Мейер считается одним из самых неоднозначных политиков за всю историю страны, как и весь ее кабинет. Я думаю, что это ждет, собственно, весь кабинет Нетаньяху, и мы узнаем, почему и как это произошло. Но это все будет именно после войны.
Если мы уже заговорили о войне судного дня, нельзя не, собственно, вспомнить о руке Москвы, о роли России в этом во всем. В нынешнем конфликте видится ли в Израиле, в дискуссиях внутри самого Израиля, какая-то роль Москвы, в том числе в поддержке Хамас, возможно, в вооружении Хамас, в действии через Иран?
Во-первых, мы здесь можем разделить общество израильское на два общества, на русскоязычное и на нерусскоязычное общество. Русскоязычное общество в Израиле у нас порядка 1 250 000 человек, если берем старше 18, 850 тысяч человек. И для этих граждан точно видна рука Москвы здесь, прямо сейчас. Особенно, скажем так, доставляет удовольствие видеть некогда пропутинских русскоязычных персонажей, которые сейчас в различных соцсетях вздымают руки к небу и задают вопрос, как так, неужели Путин нас предал, почему, как так произошло, что Симоньян и Соловьев, которые говорили правду, теперь так неправду говорят про Израиль. Для них вскрылись неприятные, скажем так, подробности неожиданно. Что случилось, собственно? Касаемо именно ивритоговорящих граждан Израиля, так называемых цабров, цабрим, те, кто здесь родились, да. То, во-первых, мне кажется, сейчас это прям сильно не обсуждают, однако в новостной повестке это присутствует. Реакция Путина, реакция Китая на происходящее здесь, общение и взаимоотношения России и Хамас, которых они считают легитимными партнерами, взаимоотношения России и Ирана. Это все обсуждается. И я думаю, что даже те граждане Израиля, которые были настроены пророссийски, их было не так уж прям чтоб много, очень сильно теперь изменят свои ценности и взгляды после того, что происходит.
А может ли это как-то повлиять в дальнейшем, опять-таки, глядя за пределы войны, потому что понятно, что у правительства свои приоритеты в этот момент, на поддержку Израилем Украины?
Я могу сказать следующее. Лично для меня, я вижу, что это некая все-таки война цивилизаций. И Израилю, который, скажем так, пытался сидеть на двух стульях все это время, потому что одна из причин, их несколько, одна из причин – это наличие русскоязычной еврейской диаспоры в России. Их много, приблизительно подсчетом это порядка 300 000, от 300 тысяч вернее. И также то, что Россия является важным игроком в ближневосточном регионе. И были такие, скажем так, фразы, что не надо, мол, спорить с медведем, потому что у нас тут вообще-то российские танки на границе на севере, и российские зенитки стоят со средствами ПВО. Теперь, как мне кажется, Израилю придется сделать выбор, с каким блоком. Мы с блоком западного, к примеру, украинским, или мы все-таки с тем блоком, который таки нас уже на протяжении многих лет, вы правильно вспомнили войну судного дня, я могу вспомнить и войны до этого, откуда бы выставлялось оружие в страны Ближнего Востока, которым нас пытались убить.
Ну, собственно, и создание организации освобождения Палестины, и сама, как бы, так сказать, идея Палестины, она во многом берет своей арабской Палестины, берет свое начало в Москве.
Из кулуаров КГБ, скажем так.
Да, да. Что сейчас? Насколько неизбежна наземная операция? Кажется, все расставлено, все к ней готово. К тому моменту, когда наш эфир выйдет, возможно, она уже начнется. Но пока мы еще не знаем. Насколько она неизбежна и насколько она повлечет за собой гуманитарную катастрофу в самом секторе Газа?
Смотрите, я скажу так, я не генерал армии обороны Израиля, чтобы сказать, что я считаю, что война, что мы зайдем туда тогда. Однако я независимый аналитик, который все-таки предполагает, что наземная операция будет, и потому что это единственный способ хоть каким-то образом вытащить оттуда заложников. Как я могу напомнить, у нас были ситуации, когда похищали буквально одного солдата, и за него отдавали больше 1000 террористов.
Да, мы как помним, думаете, да, этот случай.
Да, как вы думаете, сколько, что у нас попросят за, приблизительным подсчетом, больше сотни заложников?
А сколько сейчас палестинских террористов в тюрьмах Израиля?
Честно, я эту цифру...
Ну, по-моему, несколько тысяч человек сейчас, речь, не, я могу ошибаться, 2 или 3 или что-то в таком духе тысячи.
Достаточно, достаточно. Угу. И я думаю, что их требования этим не ограничатся. Поэтому наземная операция – это единственный способ. Плюс, как я уже говорил, это не обычная операция, это именно что война, и наша цель – это уничтожение Хамаса. Раз навсегда. Вы спросили про мирных жителей Газы и гуманитарную катастрофу. Я склонен считать, что если Хамас не уничтожит сейчас, то гуманитарная катастрофа будет позже больше. Потому что все смерти мирных граждан Газы, которые там есть, это все на руках Хамаса, который пользуется ими как живым щитом.
А можно ли вообще уничтожить Хамас в этой густонаселенной агломерации, учитывая, что как бы связь их, сегодня он террорист, партизан, а завтра он обычный ремесленник и торговец?
Смотрите, я склонен считать, что уничтожение физической силы – это не вся работа. Уничтожение Хамаса как организации – это должна быть проведена комплексная работа. Не только уничтожение террористов, естественно, мы не убьем всех. Естественно, это невозможно уничтожить всех террористов. Но это уничтожение организаций, которые работают в других странах для привлечения денег, для привлечения пропаганды за Хамас. Как пример, я просто могу привести вам, что такое ИГИЛ, я думаю, вы знаете.
Ну, то есть это по аналогии с ИГИЛом, уничтожение инфраструктуры ИГИЛа, которая, в общем-то, у американцев заняла не один год.
Конечно, но вот можете вы себе представить, чтобы у ИГИЛа были политические представители, которые ездят по разным странам, собирают деньги, пропаганду и прочее? Я лично нет. А у Хамаса это есть. Хамас – это почти что ИГИЛ. И его конец будет такой же, как у ИГИЛа.
Да, но, к сожалению, сейчас международная ситуация очень сильно изменилась с той поры, когда боролись с ИГИЛом, да, и сейчас в условиях этой поляризации мы видим, как и лидеры Хамаса, Хизбаллы и Талибана разъезжают по миру и, так сказать, принимаются на государственном уровне в Кремле в том же самом. Так что здесь, конечно, тоже очень большой фронт для работы Израиля. А израильское общество, насколько оно вообще... озабочена проблемами, гуманитарными проблемами Газы в настоящий момент. Вот, собственно, вот эта эвакуация миллиона человек, палестинцы, которых сейчас не выпускают, которые скопились на пунктах пропуска, невозможность эвакуировать госпитали из Газы. Насколько это вообще является проблемой для израильского общества вот именно сейчас, когда, естественно, наверное, так сказать, есть идея отмщения, есть идея боли, национальной травмы?
Я для начала все-таки хотел бы разделить понятие палестинцы и газовцы. Я стараюсь. Это очень важный
пункт. Палестинцы и газовцы? Даже не палестинцы и Хамас, а палестинцы и жители Газы?
Да, это очень важный пункт. Арабское общество очень большое, оно неоднородное. Даже арабы-израильтяне, то есть это арабы с гражданством Израиля, делятся на 4 большие группы, я могу вам сходу назвать. А если мы говорим дальше, то у нас есть арабы-палестинцы, это арабы-жители палестинской национальной автономии.
Да.
То, что называется Иудея-Самария, и некоторые люди называют Западный берег.
Западный берег, да.
Да. И также есть сектор Газа. Сектор Газа, который изначально всегда жители там были более радикально настроены. В целом-то это братья-мусульмане, которых в свое время, когда Израиль предлагал Египту вернуть обратно себе Газу, которая была территорией Египта до 1967 года, то Египет не захотел возвращать себе все это дело обратно. Насколько нас волнует вообще...
И до сих пор, кстати, вот эта опция меня всегда очень интересует. До сих пор эта опция существует, что Египет предложить Египту взять себе Газу?
Честно, не знаю, предлагали ли им это сделать снова, однако, если мы просто вспомним Кэмп-Дэвидские соглашения, когда мы возвращали им оккупированный таки нами Синай, потому что это не наша территория, это была территория Египта, именно она была оккупирована, мы им вернули ее в обмен на мирный договор. Президент Египта в тот момент был первым лидером ближневосточных стран, который посетил Израиль.
Да.
Это мы очень ценим, мы всегда рады протянуть руку мира. Они отказались забрать Газу, потому что зачем им эти люди, они им не нужны, они радикально настроены. И они оказались правы, если мы вспомним, как себя повели как раз-таки именно палестинцы. именно палестинцы, а не газовцы. В Иордании в свое время, мы вспомним 70-е годы, Черный сентябрь, когда палестинцы пытались либо захватить власть в Иордании, либо отсепарироваться и создать свое государство. Они оттуда были вышиблены артиллерией Иордании в Ливан. И они там создали Фатхленд на Южном Ливане и развязали гражданскую войну. И некогда столица Ближнего Востока, жемчужина его, Бейрут, стал полуразрушенным городом в нищете и ужасе.
Леонид, вот какая солидарность существует между палестинцами на западном берегу и палестинцами в Газе?
Я склонен считать, что нет. Как минимум, у меня есть великолепный аргумент тому, что Хамас призывал выйти на улицы, скажем так, вот этот устроить день гнева буквально в пятницу и в субботу. Они призывали арабов-израильтян и арабов палестинской национальной автономии выйти на импровизированную интифаду и устроить нам что-то похожее, то, что было в мае 2021 года. И, как вы видите, это не произошло.
Да, день гнева действительно обернулся не слишком убедительными протестами. Скажите, ну вот у нас последняя буквально минута, полторы минуты в эфире. Какое вы видите решение после этой войны, прежде всего для сектора Газа?
Вы как раз, я продолжу, отвечая на прошлый дальше вопрос по поводу, волнует ли нас судьба мирных жителей Газа.
Да.
Как раз-таки из позиции, я исхожу из позиции того, что я хочу наименьших количеств жертв среди мирных жителей Газа. Я именно поэтому хочу уничтожения Хамаса, полное, тотальное, и по всему миру с их инфраструктурой, политической и околополитической. И только это спасет мирных жителей Газа и, возможно, положит начало полноценному миру на Ближнем Востоке.
Но в рамках палестинского государства, состоящего из двух частей, западного берега и Газы?
Я не думаю, что в Газе что-то сейчас возможно. Я не думаю, что сейчас
не
что-то
понятно, не сейчас,
возможно.
Сейчас. И кстати, все-таки, как вы считаете, это будет только краткосрочная операция, ну, не или среднесрочный заход Израиля в Газу, но не полноценная оккупация?
Во-первых, мне не нравится в этом случае термин оккупация.
Ну да, что, это территория Израиля, я согласен. Но с точки зрения, да, Палестины и... Да.
Я скажу так. Я думаю, что арабы-израильтяне, даже те же самые, и арабы-палестинцы в целом будут солидарны с полным уничтожением Хамаса и с тем, чтобы что-то было похожее на палестинскую национальную автономию там сейчас. Однако, это сейчас не приоритетная задача, и это будет очень долгий спор, размышления с дальнейшей судьбой Газа.
Ну, то есть, да, видимо, действительно надо четко понимать, что между Израилем и Палестиной, между Израилем и миром стоит огромная проблема под названием Хамас, которая сейчас является основным препятствием. Леонид, спасибо за участие в этом эфире. С нами на связи был Леонид Голденберг, автор «Голденберг говорит», основатель медиа «Мезуза», а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о войне на Ближнем Востоке, которая идет с перерывами уже 75 лет. И сейчас очередной ее большой этап. О том, что в этой войне нужно Палестине, рассуждает Тимур Мельгром, военнослужащий и преподаватель.
Еще с момента вообще окончание вот этого процесса Осло, когда началась вторая интифада. Вторая интифада очень сильно подорвала доверие вообще к мирному процессу, но все равно оставлялись какие-то, если не радикально левые, то центрально левые фракции, которые еще верили в какой-то диалог, даже шли на какие-то уступки. Кстати, напоминаю, что Ольмерт в свое время, Эхуд Ольмерт, премьер-министр бывший, 2006-2007 году предлагал Абу Мазену фактически пол Иерусалима в качестве столицы, шел на беспрецедентные уступки, от которых Махмуд Аббас отказался. Это тоже, кстати, говорит о том, что, в общем-то, ну, палестинцам не нужно те границы 67-го года, о которых везде говорят в Европе и вообще во всех СМИ. Им нужна вся страна, в общем-то, для всех. В их понимании историческая справедливость — это возвращение полной территории на полную территорию Израиля. Такое ощущение, что мы пребываем в историческом моменте. Этот исторический момент сейчас, вот эти ближайшие дни, недели, будут определять то, как мы будем жить дальше в перспективе безопасности. В перспективе безопасности, то, как мы будем как враг будет на нас смотреть. Потому что на Ближнем Востоке все смотрят, все наблюдают. Все со стороны смотрят, как ты реагируешь. Это такой немного диссонанс, потому что мы знаем прекрасно Иран-Иракскую войну, мы прекрасно знаем этот конфликт, шиито-суннитский конфликт. Но здесь мы видим, как волшебным образом ненависть к Израилю может все эти конфликты оставить позади. И поскольку Хизбалла, как мне кажется, сегодня не только боевое крыло, не только военная сила, это еще и у них есть представители в парламенте, они отчасти представляют интересы Ливана на международной арене, то Израиль рассматривает Хизбаллу и вообще Ливан как суверенное государство, с которым, если будет война, то уже будут другие правила игры. Все-таки сектор Газа до момента 7 октября мы к нему относились не как к суверенному государству, поэтому проводились там относительно такие ограниченные военные операции, потому что все понимали, что там 2 миллиона человек, кто-то должен за них брать ответственность, и не хотели полностью свергать Хамас, чтобы потом иметь дело с 2 миллионами населения. Но сейчас немного изменилась картина, поэтому я не знаю, какие сейчас планы у государства Израиль касаемо наземной операции, то есть какие окончательные цели еще никто не знает. Есть одна только цель, это краткосрочная — свергнуть Хамас.
Это был Тимур Мельгром, военнослужащий, преподаватель иврита, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала «Сулейманов». Добрый день, Руслан.
Здравствуйте, добрый день.
С вашей точки зрения, после того, что сейчас произошло и происходит, идея палестинского государства еще больше отдалилась? Хамас как бы отбрасывает это в совсем уже неопределенную перспективу?
Я думаю, что да. Я думаю, что реализация тех документов, которые были приняты Организацией Объединенных Наций, реализация тех дипломатических договоренностей, которые были достигнуты между Израилем и умеренной палестинской фракцией Фатх, теперь осложняются. Теперь дипломатия просто растоптана. Хамас взял и перечеркнул все достижения последних лет, а в последние годы, как-никак, Израиль шел на активное сближение с арабским миром. На сегодняшний день уже 6 из 22 арабских стран имеют дипломатические отношения с еврейским государством. Вот теперь все это остается в прошлом, и теперь уже, да, встает вопрос о том, каким будет вот это государство Палестина, в каких границах, если, скажем, Израиль проведет наземную операцию и, скорее всего, закрепится в секторе Газа, но не для того, чтобы его аннексировать, а для того, чтобы не допустить повторения того, что случилось 7 октября. Так что да, я думаю, в любом случае решение так называемого палестинского вопроса, оно откладывается на годы, если не на десятилетия.
А чего вообще добивается Хамас? Вот как мы можем реконструировать стратегическую логику этого нападения?
Очень сложно понять логику этих боевиков, но очевидно, что вот эта акция, вот эта чудовищная операция, она была направлена на то, чтобы не допустить дальнейшего сближения Израиля с арабским миром. Как известно, готовилась сделка между Саудовской Аравией и
да.
Израилем. Да. И вот-вот должно было быть подписано какое-то соглашение, которое, в частности, как говорили разные источники, предполагало то, что Израиль пойдет на определенные уступки по палестинскому вопросу, а Саудовская Аравия признает государство Израиль. И Хамас всегда критиковал Саудовскую Аравию и других арабов, называл их предателями, называл вот эти попытки сблизиться с Израилем ножом в спину. И, видимо, вот эта акция, это стремление Хамас не допустить дипломатии, не допустить вообще какого-то сближения между израильтянами и арабами.
Насколько сейчас арабский мир объединился в своем неприятии Израиля?
Арабский мир никогда не был един. Это очень разные страны, которые конфликтуют между собой, у которых очень много противоречий. Для примера, Марокко и Алжир – это страны, между которыми разорваны дипломатические отношения. Что касается Хамас, то всегда к нему было очень такое настороженное отношение в арабском мире. В частности, Саудовская Аравия никогда не относилась дружелюбно к хамасовцам. Но сейчас в определенной степени есть единение, но не вокруг Хамаса, а вокруг палестинского вопроса, вокруг проблемы реализации права палестинцев на собственное государство. Однако мы не видим, скажем, стремления каких-то арабских стран вмешаться в этот конфликт, отправить свои войска или что-то в этом роде. Все выражают какую-то озабоченность, все сочувствуют палестинцам. Кто-то пытается выступить в качестве посредника, в частности Египет, который в последние годы всегда был медиатором между Хамас и Израилем, но не более того.
А вообще палестинцы, насколько они как бы исторический народ? Существует ли вообще народ Палестины, да, с точки зрения там, этнографии, истории? Или это просто арабы, живущие на определенной территории, которые были в большой степени созданы КГБ, да, в 1964 году, когда была создана ООП, и вот с тех пор начинается история Палестины?
Это такой фундаментальный вопрос, актуальный не только для палестинцев, но для всего арабского мира. Вопрос самоосознания каждого народа, каждого племени, проживающего в арабских странах. И как-то так сложилось в историографии, в востоковедении, что главным образом любой араб, который проживает в той или иной стране, он ассоциирует себя сначала с определенным племенем, этносом, к которому он относится, а затем уже с государством, которому он принадлежит. Поэтому палестинцы – это прежде всего арабы, как и все остальные арабы. Затем у них в самоидентичности, да, естественно, есть элемент, так скажем, палестинства. Конечно, они считают себя палестинцами, считают, что у них есть собственное государство. И в моменты эскалации, в моменты обострения конфликтов вот этот вот национальный элемент, что ли, он начинает возобладать, и палестинцы, которые, скажем, до этого не подчеркивали свое палестинское происхождение, начинают об этом вспоминать. Я это вижу по Фейсбуку, по Твиттеру. Палестинцы, которые живут в разных частях, в разных уголках мира, начинают, да, вспоминать о том, что они именно палестинцы.
А почему вот такой вот наивный вопрос, мы его обсуждали уже с вашим коллегой Леонидом Голденбергом в первой части, почему Египет в свое время не взял сектор Газа? И действительно, казалось бы, такой очевидный, вот Израилю эту проблему, головную боль перепихнуть Египту. Именно поэтому Египет и не хочет брать.
Конечно, сектор Газа – это огромная головная боль, это огромное число людей, что в 20 веке, когда израильтяне предлагали Египту палестинский анклав, что сейчас, это огромное число людей, среди которых может быть сегодня немало радикальных уже элементов, а у Египта крайне сложные отношения с Хамас, потому что Хамас происходит из движения «Братья-мусульмане», движение, которое было свергнуто в Египте в 2013 году и объявлено террористическим. Поэтому Египет не желает обострения внутренней общественно-политической ситуации, там и без того экономический кризис. И вот эта внутренняя нестабильность в Египте, она была актуальна как в 20 веке, так и сегодня.
Ну вот интересно, возможно ли такая гипотетическая конфигурация, когда Израиль и Египет объединятся с тем, чтобы уничтожить Хамас и дать, собственно, наконец-то самоопределиться народу Газы, который, может быть, выбрал бы тот же путь, что и палестинцы на Западном берегу?
Да-да. Такой сценарий теоретически возможен, да, мы знаем о том, что Египет активно взаимодействует с Израилем, Египет и Израиль совместно, по сути, ввели блокаду сектора Газа в 2007 году, когда хамасовцы силой захватили власть в этом анклаве, но здесь все-таки Каир еще оглядывается на арабский мир, в котором он претендует на роль лидера, а сейчас в арабском мире все-таки ощущается нарастание поддержки и палестинцев, и Хамас, закрывая глаза на те чудовищные преступления, которые эти боевики совершили в Израиле. Поэтому сейчас идти на такой прямой, откровенный диалог, контакт, да, с Израилем, это, что называется, сейчас токсичным.
Да, понятно, я гипотетически говорил. А вот опять-таки, если говорить о всем арабском мире, нарратив Палестины, он принят во всем арабском мире, что вот была Накба, у евреев был Холокост, у палестинцев была Накба, своя катастрофа, затем вторая Накба, изгнание, и фактически они приравнивают вот эти два события.
Да, конечно, Накба, она принимается во всем арабском мире, есть определенное сочувствие, но ключевой водораздел – это методы достижения поставленных палестинцами целей, это методы по созданию государства Палестина. Если, опять же, Фатх на Западном берегу проповедовал до недавних пор, во всяком случае, дипломатию, диалог с Израилем, то Хамас вообще не приемлет государство Израиль. И вот такая позиция не во всем арабском мире находила отклик, и шла борьба, шли взаимные обвинения, что вот, мол, у вас метод нерабочий, нет, у вас неэффективный, да, дипломатия ни к чему не приводит. И сейчас все-таки на авансцену выдвигается, на мой взгляд, Хамас. Они просто растоптали дипломатию и в один день показали, что вот с Израилем можно разговаривать вот так. И это настолько восхитило многих представителей арабского мира, настолько их сразила та стремительность, с которой хамасовцы проникли в Израиль, что, повторюсь, многие закрывают глаза на те зверства, которые совершили эти боевики.
У Хамаса, как я понимаю, вообще стратегия Палестина от моря до реки. То есть, фактически, Палестина, захватывающая всю территорию Израиля. А кто еще в арабском мире или вообще шире в исламском мире не признает существует? Иран только, стоящий за ними?
На официальном уровне, да, по сути, это и Иран, да, который тоже не признает Израиль и считает его главным врагом, но также мы можем говорить о таких странах, как, например, Катар, который активно поддерживает Хамас с 2012 года. В Дохе находится политический офис хамасовцев. И, кстати, политические лидеры все пребывают сейчас там, в Катаре, и чувствуют себя очень комфортно там, в фешенебельных отелях. Но, по сути, вот на сегодняшний день есть только 6 из 22 арабских государств, которые официально признали государство Израиль. Хотя, если мы говорим об остальной части арабского мира, то сама риторика в отношении Израиля, она изменилась. Есть огромная усталость от палестинского вопроса, и многие арабы в кулуарах говорят о том, что вот палестинцы уже надоели со своей проблемой, как бы ее уже наконец решить, разобраться, да, и идти дальше, да, строить диалог с арабами, с израильтянами, развивать какие-то экономические, туристические отношения. То есть запрос на это есть. Но вот Хамас сейчас все это перечеркнул и возбудил вот эту бурю негодования, ненависти, неприятия к Израилю. И вот как это теперь расхлебывать, это, конечно, огромный вопрос.
Что они могут потребовать в обмен? Все-таки это чудовищное количество заложников. Израиль никогда с таким не сталкивался. Больше 150 человек. Что может потребовать, учитывая, если вспомнить, помните, да, как сколько за одного солдата Израиль отдавал? Что может потребовать Хамас? Деблокирование фактически суверенитета своего над Газой?
А я думаю, что Хамас сейчас сам не знает, чего требовать, потому что они, судя по всему, не ожидали, что им удастся вот провести такую стремительную атаку, осуществить такую молниеносную агрессию в отношении Израиля. И я думаю, что сейчас очень многое зависит от посредников, да, вроде того же Египта и отчасти Катара, может быть, еще и Турции, которые, да, попытаются как-то склонить Хамас к каким-то уступкам. Но одно из возможных решений, я думаю, это просто прекращение огня, введение режима прекращения огня, когда Израиль прекращает бомбардировки и Хамас, соответственно, прекращает обстрелы Израиля и отпускает заложников. Я думаю, что это один из вариантов, но пока что на официальном уровне Хамас никак не артикулировал свои цели, свои задачи, что он вообще хочет и чего он добивается, взяв такое число людей в заложники.
Позади, как бы в сухом остатке, в, так сказать, знаменателе всего этого, это Америка. цель Хамаса и, шире говоря, радикального исламского крыла Ирана – это вытеснить Америку с Ближнего Востока? Почему мы видим такую мощную, массовую, массированную реакцию Америки на это вторжение?
Я думаю, что это одна из косвенных, что ли, целей. Да, все-таки во главе угла стоит сам палестинский вопрос и, назовем его так, израильский вопрос, да, то есть стремление к уничтожению государства Израиль, хотя, я думаю, хамасовцы, да и иранцы тоже понимают нереалистичность вот такого сценария, но на декларативном уровне и в глазах мусульман, да, хамасовцы стремятся к тому, чтобы показать, вот какие они воины, как они отстаивают интересы всех палестинцев. И тут вот, возможно, даже и нету какой-то конечной цели, да, Израиль, Америка. Америка, да, это всегда часть нарратива, это часть лозунгов в том же Тегеране.
Ну да, большой сатана. Да,
смерть Израилю, смерть Америке, это идет через запятую. Но это не более чем риторика, да, то есть я думаю, что вот те, кто провозглашает эти лозунги, они сами понимают их нереалистичность, а всего лишь, да, бросают их в массы за тем, чтобы повести за собой толпу, так скажем, но не более того.
А вы согласны с тем, что это конфликт цивилизаций, который сейчас происходит?
Я думаю, что это отчасти преувеличение, это все-таки пока еще локальный конфликт между Израилем и боевиками Хамас. Пока что мы не видим какого-то вмешательства того же Ирана, Хизбаллы, которые исключительно на уровне риторики демонстрируют солидарность с Хамас, но они не вмешиваются в этот конфликт, и я не думаю, что вмешаются. Поэтому пока что это локальный конфликт.
Руслан, спасибо за этот рассказ. С нами на связи по скайпу был Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала «Сулейманов». А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о конфликте на Ближнем Востоке. По сущности, уже война. Очередной этап войны на Ближнем Востоке. Но очевидным образом она связана с другими конфликтными зонами на земном шаре, в том числе с войной в Украине и связано отношениями с Россией. Об отношениях, о том, как эта война повлияет на отношения России и Израиля, рассуждает журналист Аркадий Мазин.
Посол Израиля в Москве, в общем-то, продолжает довольно-таки пророссийскую риторику. Он дает интервью в России, где говорит, я не хочу... Это как бы не прямая цитата, да, но, в принципе, суть в том, что он говорит о дружбе и о том, что Россия вроде бы не очень причастна. Ну и вообще он считается очень как бы благосклонным к России. Израиль всегда знал, что Россия играет как бы в свою игру, то есть поддерживает довольно хорошие отношения с Израилем, поддерживает прекрасные отношения с врагами Израиля, с Ираном, с Хамасом. И, в общем-то, всех это устраивало, Израиль играл в ту же игру, точно так же решая свои проблемы и не занимая четко какую-то позицию по одной из осей. Да? То есть, когда всегда это было и вашим, и нашим. В принципе, израильская внешняя политика действительно отличается крайним прагматизмом. Это включает в себя поддержку практически любых режимов, торговлю оружием со 100 с государствами мира, то есть фактически любой, кто желает купить израильское оружие, может это сделать и так далее. То есть действительно внешняя политика Израиля в этом смысле всегда была продолжением, так сказать, внутренней, как бы более узкой. Изменилось ли сейчас что-то в этом, то есть, например, стали ли в Израиле израильские политики считать Россию менее надежным, не союзником, союзником она никогда не была, скажем, менее надежным партнером, сказать сложно. Потому что, конечно, то, что произошло, это совершенно беспрецедентно. Но и с другой стороны, расклад там, где это важно для Израиля, принципиальным образом не изменился. Остался Иран, осталась Сирия, осталась Хизбалла. Хамас со всеми этими игроками, Россия поддерживает какие-то отношения, Россия все еще обладает каким-то военным потенциалом, Израиль все еще опасается, и поэтому, видимо, какого-то шумного разрыва отношений не будет. То есть, по крайней мере, пока мы этого не видим. Мы не видим шумных осуждений, да, вот резких осуждений России за ее поддержку Хамаса, я сомневаюсь, что мы их увидим.
Это был Аркадий Мазин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу журналист Михаил Гуревич. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Вот пока мы сейчас, так сказать, готовились к эфиру, перегружали скайпы, я прочитал свежую новость о том, что в России ЧВК Вагнера за 660 тысяч рублей предлагает людям вербоваться, воевать на стороне Палестины. И вот я хочу спросить, как вообще в Израиле в эти дни относятся к позиции России? К тому, что, в частности, Хамас благодарит Путина за его позицию, к тому, как ведут себя ведущие центральных российских каналов. Происходит ли какая-то переоценка роли России в Израиле?
Ну, нужно сказать, что в целом долгое время к России относились как к священной корове. В том смысле, что мы все про нее знаем, но она нам нужна, она с нами граничит. Собственно говоря, к России относились как к соседу, к северу, потому что считается, что сирийский режим полностью подотчетен Москве. И, соответственно, любые другие отношения со странами региона, в первую очередь с Украиной, нужно делать с оглядкой на Украину, на Россию. Для меня очень важным моментом в переоценке вообще происходящего стал пост одного из главных журналистов Израиля. Это господин Сегель, Амит Сегель, ведущий журналист там, на одном из израильских каналов, сам правый по убеждениям, но при этом пользующийся непререкаемым авторитетом, он сказал, что кажется, мы что-то неправильно поняли. Я, говорит, не понимаю геополитики, но похоже, что Украина абсолютно находится на нашей стороне, а в России просто вал антисемитизма с одной стороны, с другой стороны явная поддержка наших врагов. И нам нужно переоценить, перевзвесить наши отношения не только с Россией, но и с Украиной. И надо сказать, что это не единственное заявление. Я слышал еще несколько подобных. Однако пока официальная позиция не меняется. На прошлой неделе господин Зеленский очень активно, открыто поддержал позицию Израиля и заявил, что он готов приехать с визитом солидарности. Вот стало известно, что в Иерусалиме на эту инициативу ответили, что, мол, не своевременный момент. У Зеленского нету большого выбора моментов, потому что в тот момент он находился в Брюсселе, и понятное дело, что из Украины выезжать в Израиль это надо поездом, потом самолетом, из Брюсселя куда быстрее. Но вот визит украинского президента пока не произошел. Будем надеяться, что что-то изменится и произойдет. Но как бы то ни было, вообще украинская стиль информационного ведения войны, он накладывает большой отпечаток на то, что происходит в Израиле. Это связано и с пресс-турами журналистов в районы боевых действий. И даже с теми же самыми визитами солидарности, собственно говоря, происходит практически как по лекалам. И с этой точки зрения израильские специалисты, безусловно, изучают украинский опыт, потому что понимают, что нам в сегодняшних условиях придется его перенимать. Но нет, пока изменений официальных нет, есть изменения в обществе, потому что вал совершенно невероятных антисемитских заявлений и достаточно публичные и такие прозрачные намеки участников телевизионных шоу в России, когда говорится о том, что все очень просто. Израиль – США, а Иран – с нами. Значит, Израиль – наш враг, а палестинцы и Иран – наши друзья. Вот это все, безусловно, складывается в такую копилочку противоречий, которые после войны, после того, как общество победит и начнет совершенно по-другому, уверен, смотреть на политику в стране, придут новые лидеры, с этим придет и изменение отношения Израиля к Украине.
Ну да, видимо, это уже на послевоенное, потому что сейчас у Израиля другие приоритеты. Вот мы как раз и в первой части программы об этом говорили. То же самое, что, возможно, будут очень серьезные вопросы заданы Нетаньяху и Министерству обороны, и в частности вообще будущее самого Нетаньяху, по-моему, под вопросом. Как по этому поводу сейчас мнение?
Надо сказать, что Нетаньяху до сих пор во всех своих заявлениях не признал то, что он, что это, в общем-то, ошибка, что концепция, которой он придерживался долгие годы, подразумевавшая, что нужно разделять палестинскую автономию и исламистов из Хамаса, вбивать между ними противоречия, что позволяло говорить, у нас нету партнера для политического диалога с одной стороны, а с другой стороны коррумпировать обе стороны палестинского общества и считать, что вот за эти деньги они не будут воевать, а будут пытаться их получить и управлять, так сказать, веренным им населением. Это все провалилось. От премьер-министра население очень ожидало какого-то такого признания собственной ошибки. Мы услышали это признание пока только от командующего Генштабом, от главы Совета национальной безопасности и от одного из министров, который, по большому счету, никак не связан с долгими годами нахождения у власти, он относительно новый политик. Но премьер-министр пока молчит. Он не дает интервью израильской прессе. Это началось еще до войны и продолжается сейчас. Общается только с западными журналистами. Мы ждем, израильское общество ждет, но пока, с одной стороны, уже сейчас открытая пресса, свобода слова, люди обсуждают, пресса обсуждает, но претензий к правительству в ситуации ведения войны, а напомню, что Израиль официально объявил так называемый режим 40 алиф, согласно закону о правительстве, то есть состояние войны, пока никаких вопросов нету. Общество дает правительству делать свое дело, вести войну, побеждать в ней, а потом наступит время расплаты. И надо сказать, что вопросы возникнут не только к коалиции, не только к премьер-министру Нетаньяху, конечно, который, безусловно, в первую очередь несет ответственность. Он 13 лет находится у власти с перерывом на год, а до этого еще 3 года. То есть человек, который, в общем, да. Все, что было до, наверное, можно было бы исправить за эти 13 лет. Но вопросы возникнут и к оппозиции. Например, Бенни Ганц, который возглавляет государственный лагерь, который, согласно последним опросам, получает чуть ли не треть мест в парламенте. Он был долгие годы главой генерального штаба.
Ну да, здесь, конечно, много возникает. Я хотел вот к чему вернуться. Мы речь зашла о журналистах, о том, о Западе. Насколько в Израиле чувствительно относятся, насколько к этому привыкли, и является ли это новым антиизраильская и пропалестинская позиция очень многих на Западе? Вот я смотрю то, что происходит, скажем, со своей стороны, в ведущих западных университетах. Я смотрю крупнейшие мировые телеканалы, так скажем, не американские, но другие. Я вижу очень сильный байос пропалестинский. Насколько это новое и как чувствительно это воспринимается в Израиле?
Ну, надо разделять все-таки общество и журналистов. Журналисты, они по большей части своей тоже достаточно либерально настроены. Журналистика – это, в принципе, достаточно либеральная профессия, потому что мы видим происходящее со всех сторон, мы понимаем человеческую боль разных как бы противоборствующих частей как общества, так и стран, и поэтому понимаем, что, ну, как бы, как говорится, не все так однозначно. Но сейчас даже у журналистов происходящее просто вызвало оторопь. И, с одной стороны, все-таки на Западе нет такого единства, как в былые годы, потому что тот погром, ту резню, которую устроили боевики Хамаса, невозможно просто так воспринять, как какое-то проявление национального сопротивления. Да, невозможно. Но, с другой стороны, журналисты и вообще израильские политики, и общественные деятели заговорили в унисон, надо сказать, об одной понятной и прозрачной вещи. Мы не понимаем, что такое пропорциональный ответ. Мы не понимаем в ситуации вот этой резни, как мы должны ответить соразмерно содеянному. Должны ли мы тоже ворваться в палестинские города, убить людей, вытаскивать пожилых женщин из бомбоубежищ, стрелять в них, стрелять в детей, находящихся в люльках. Вот это должна быть соразмерность. И этот нарратив, этот подход, мне кажется, очень важен. Это очень важно донести до каждого человека, который разбирается. К сожалению, либеральное общество, частью которой мы являемся, оно предлагает себе некие понимания, что слабого надо защищать, к сильному есть больше вопросов. Люди имеют право на самоопределение, колониализм – это плохо. Вот набор таких постулатов накладывают просто как лекало на разные, ну,
очень сильно. Вот, происходящие. Да, весь этот либеральный катехизис, он, в общем-то, формирует довольно сильно антиизраильскую, ну, да, не скажу даже антиизраильскую, нужно... а пропалестинскую повестку.
Да, но при этом это, знаете, такая верность флагу, бездумная верность флагу. Когда ты выбрал для себя набор каких-то ценностей, и дальше ты их пропагандируешь, невзирая на то, что видишь. Потому что, ну, вот для примера, многие годы есть одна и та же проблема людей, ЛГБТ, людей в Израиле, которые не могут принимать участие в гей-прайдах там, в странах Европы. Их как бы не принимают, их бойкотируют, говорят, что вот вы оккупанты. Я хочу, чтобы эти люди попробовали приехать в Газу, чтобы они увидели, какие ценности исповедуют те, кого они защищают. А потом пусть приедут в Израиль, в Тель-Авив, где 400 тысяч населения, и на прайд каждый июнь выходит там по 250, по 260 тысяч человек. Пусть сравнят в реальности, потому что когда вы защищаете тех, кто вас убьет, не просто убьет, а сначала будет издеваться, изнасилует, отрубит голову и убьет, то вы должны подумать, тех ли вы защищаете. И это очень важно. Мне кажется, американское общество в большей степени, чем европейское, начинает это осознавать.
Речь идет прежде всего о европейском вот этом леволиберальном консенсусе, который проецируется на такие известные институции, типа университета, типа СМИ, типа всего как бы такого художественного мира. Я хочу последний вопрос задать. Как все происходящее влияет на так называемую тыквенную алию людей, приехавших последние два года, уехавших от войны, репатриировавшихся в Израиль, ждавших до последнего и приехавших сейчас? В России, конечно, на официальных каналах по этому поводу злорадствуют, уехали от одной войны, приехали к другой. А сами эти люди, они, для них это такой крэш-тест, такое, так сказать, экстремальная интеграция в израильское общество? Как они реагируют?
Есть известные представители тыквенной алии. Например, сначала была фотография Чубайса, улетающего из Израиля, а вот сегодня я видел уже Чубайса, находящегося на пунктах раздачи гуманитарной помощи. Угу. Это, с одной стороны, известное заявление Галкина, что мы никуда не уедем. Да. Макаревич, который вот закончил свои гастроли в Европе и сказал, я возвращаюсь домой и желаю победы солдатам. Главное, чтобы они вернулись живыми. Ну, с другой стороны, есть Фридман, который... Ну, он даже не тыквенный алия, он совсем свежий был репатриант. Приехал за неделю до начала военных действий и почему-то решил переждать войну в Москве. Ну, бог ему свидетель и судья. Касательно тыквенной алии в целом. Безусловно, есть люди, которые спрашивают о том, как достать билеты и как уехать. Их немного, но они есть, они просто очень выпукло выглядят, потому что это как бы наталкивается на общий такой патриотический нарратив, в который просто погружено общество, потому что я каждый раз это сравниваю вот с песней Бориса Борисовича Гребенщикова «Любовь во время войны». Это любовь во время войны. Люди пытаются помочь не только тем, кто на фронте, не только тем, кто эвакуирован, но и друг другу. Проходят какие-то зум-встречи, люди пытаются, приносят продукты тем, кто потерял работу, потому что многие новые репатрианты вот только устроились на работу, а тут, ну, если 360 тысяч призваны, мобилизованы, надо понимать, что закрываются булочные, кафе, какие-то заводики, просто потому что больше половины людей на фронте. Моя знакомая, которая работает в Министерстве абсорбции, рассказала, что она в рамках своей работы должна обзванивать свежих репатриантов и спрашивать, чем она может помочь. По ее словам, 90% в ответ спрашивают, чем мы можем помочь.
Ну, это прекрасная цифра, это очень хорошее свидетельство.
Это ускоренная абсорбция.
Ускоренная абсорбция, да.
Те, кто живут здесь войну, станут частью этого общества.
Хороший термин. Миша, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. У нас на связи был Михаил Гуревич, журналист из Израиля. Но от себя добавлю, что действительно, можно сказать, люди уехали от одной войны и приехали в другую, но это, надо понимать, это две части одной и той же войны. Войны цивилизации против терроризма. Не скажу варварства, что есть цивилизация и варварство, а есть жизнь и смерть. Это война жизни против смерти, это войны цивилизации против терроризма. терроризма, будь то терроризм Хамас или терроризм путинского режима. Я желаю Израилю и Украине в этой войне победы. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио «Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.